Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова. Я главный редактор телеграм-канала «Манихак».
Ну что, напомним, о чем наш подкаст и о чем наш сезон, если вы вдруг только что к нам присоединились. Подкаст этот про деньги, про ваши личные деньги, а сезон наш про халтуру, то есть про разную дополнительную подработку и миллион разных способов, как можно организовать себе дополнительный заработок помимо основной работы, то есть в свободное от работы время.
Халтурки, о которых мы говорим в этом сезоне, не всегда приносят большие деньги, но доход дополнительный можно еще увеличить. Для этого есть один классный банковский инструмент. Это накопительный счет. Альфа-банк, партнер калькулятора в этом сезоне, как раз-таки создал очень удобное решение для своих клиентов и в том числе предлагает выгодный альфа-счет.
В середине эпизода вас ждет партнерская рубрика о будущем финансов и денег, которую мы делаем как раз с нашим партнером Альфа-банком.
И перейдем к теме сегодняшнего эпизода. Он, кажется, будет очень милым, потому что мы будем обсуждать док-ситинг.
А также док-нянинг и док-выгулинг, кэт-нянинг и все прочее. В общем, про то, как можно заработать, ухаживая и присматривая за чужими животными. Традиционно спрошу, Саша, был ли у тебя такой опыт? Или в качестве работника, или в качестве заказчика?
Нет, не было. На самом деле у меня такая сложная история отношений с собаками, потому что, когда я была совсем малышкой, на меня напала собака. Ну как, может быть, она хотела со мной подружиться, я не знаю, но в итоге она меня уронила на пол, я прям помню этот момент. Я потеряла любимую куклу, которую мы только что с бабушкой купили. И с тех пор я немножко осторожно отношусь к собакам. Ну и как-то в жизни не складывалось, чтобы у меня дома была собака.
Не просто те в Тбилиси с такими фобии, ну, подозреваю.
Нет, знаешь, на самом деле в Тбилиси очень прикольно, потому что здесь большинство собак максимально милые и приятные. Мы с ними гуляем, болтаем иногда по дороге. Я кого-то подкармливаю.
Для тех, кто не был в Тбилиси, просто уточню, что в Тбилиси огромное количество уличных собак, но, впрочем, они, правда, действительно все супермилые и какие-то полудомашние. И, в общем, ни разу не видел, чтобы не доставляли каких-то проблем.
И они все чипированные, кстати.
Да, но у меня тоже, я тебе скажу, не было такого опыта. У меня была собака 15 лет, где-то с 98-го. Года, да. И за все эти годы ни разу, мне кажется, ее никому не оставляли, не отдавали. Ну, может быть, кому-то из друзей просто совсем ненадолго, но как-то так получалось, что потребности в этом не было. Вот, зато есть не мой личный опыт, но близкий опыт, потому что год назад, когда мы несколько месяцев жили в Израиле, моя невестка, то есть жена моего брата, мы там оказались и я, и несколько моих братьев с семьями, и, в общем, мы все там оказались примерно одновременно, по известным причинам, без работы и дохода. И она первая среди нас всех нашла себе, значит, там, работу в Израиле, и это был как раз док-выгулинг. Вот, в Израиле это дико популярная тема, потому что там огромное количество собак, просто безумное, практически, ну, не знаю, в большинстве семей, наверное, если не в подавляющем большинстве, есть собаки, и вообще там все как-то для них устроено, и, по-моему, даже там комфортнее, чем людям. Вот, поэтому вот этот док-выгулинг там очень распространен и очень неплохо оплачивается. И она получала за выгул, если две собаки за час, одного хозяина, или, по-моему, даже ты мог взять у двух одновременно, ну, по очереди зайти и забрать их, то это стоило 100 шекелей в час. Это, прости, пожалуйста, типа $30. То есть в рублях,
неплохо.
По нынешнему, типа 2500 рублей в час. Ну, там, со всеми поправками на то, что цены в Израиле вообще вдвое примерно, как минимум, выше, чем в Москве, в смысле и цен, и в смысле зарплат, соответственно. Вот, но все равно мы совершенно были в полном шоке, потому что юная наша невестка зарабатывала больше, чем мы.
Ну, учитывая, что мы зарабатывали ноль, как бы, это тоже.
Да, ну, в смысле, мы как бы даже близко, пока даже не подбирались к такому доходу. Вот. Получалось, что она в месяц зарабатывала, ну, типа, $1000, наверное. По израильским меркам это очень-очень базовая зарплата.
Но звучит внушительно.
В общем, более чем, да.
А я, пока ты говорил, вспомнила, что у меня был опыт кэт-ситинга. И не раз. Это были коты моих бабушки с дедушкой, которых они оставляли, когда уезжали в отпуск. Вот. И как-то все не очень складывалось. А у нас самих была кошечка, и кот ее описал. И они не нашли общий язык. Это все был какой-то кошмар. Да. Мы потом их по разным квартирам развели. Конечно. И сидели по отдельности с ними.
Ну, в общем, большие ожидания у нас. Надеюсь, что не оправдаются. Наконец, давайте уже поговорим с нашим гостем, который настоящий спец в этом прекрасном занятии. А к нам присоединяется Марина Кондратюк, она док-сидер и сооснователь сервиса выгула и передержки питомцев Zoobastic. Марина, привет.
Привет.
Давай начнем со снов. Как все началось вообще? Как ты стала для начала док-сидером, а потом уже и основателем сервиса выгула и передержки питомцев?
Моя близкая подруга работала выгульщиком в одном агентстве. И она мне рассказала о том, что есть вакансии док-ситера, выгульщика, док-няни. Я решила попробовать, потому что в целом я всегда росла животными, и после переезда в Москву я очень скучала по своим питомцам, и мне хотелось как-то заместить, наверное, в своем сердце место, которое занимали мои питомцы, возможно, как-то с другими повзаимодействовать. Вот. И, соответственно, я написала менеджеру агентства, заполнила анкету, меня сразу взяли. И я стала работать, я попробовала себя в качестве выгульщика и в качестве докситера. Докситинг мне понравился больше, потому что это более удобный формат. Тебе не нужно тратить время на дорогу до клиента. Ты буквально утром просыпаешься, можешь погулять с собакой, покормить ее, и в целом ты свободен, можешь заниматься своими делами, и такой же ритуал ты делаешь вечером. Отличие в том, что ситер берет к себе домой на передержку питомца, выгульщик приезжает к месту, получается, где проживает хозяин питомца и гуляет с ним, но, получается, от двери до двери.
Угу. Ну, просто приходит, берет собаку, да, гуляет, да, и возвращает все.
Ага. Да, так. А док-няня приезжает к вам на квартиру в том случае, если нужно посидеть какое-то время с собакой. Такое бывает, когда берут щенков, и их нельзя на долгое время оставлять одних. Или уже, наоборот, взрослые собаки тоже требуют такого пристального ухода.
А если док-няня, ты прям переезжаешь в квартиру с собакой, или ты просто там регулярно ее навещаешь, не знаю, проводишь какое-то время?
Ну, в зависимости от того, как просит клиент. Некоторые просят остаться прямо на несколько дней, если они куда-то уезжают, некоторые на время работы.
А, понятно, то есть они ушли, просто это как бы внутри дня, без ночевки, грубо говоря.
Да, да, конечно.
Без проживания, как это у родителей маленьких детей, нанимающих нянь, это называется. Няня без проживания, понятно.
Мне сразу захотелось быть док-няней и посидеть с маленькими щенятками. Это звучит просто великолепно.
Тут еще и деньги платят, понимаешь,
Саша?
Да,
да, какая-то подработка мечты.
Можно одновременно пойти в кота-кафе и заплатить за то, чтобы посидеть с котиками. А можно стать догняней, и тебе заплатят за то, что ты посидишь с котиками.
Марина, расскажи, пожалуйста, где ты искала первых клиентов?
Я бы не стала называть агентство, потому что через пару месяцев у нас произошла неприятная ситуация, и я ушла оттуда и уже стала работать самостоятельно. И первых клиентов я искала на Авито.
Сейчас про Авито мы поговорим тоже, и там, да, вообще про частные объявления. Но вот, грубо говоря, если ты ничего про это не знаешь, правильно ли я понимаю, что сначала первые какие-то шаги имеет смысл сделать именно с агентством? Или не обязательно?
Я думаю, что агентство все-таки дает свои плюсы, как минимум это опыт, у тебя есть какое-то общее понимание, как это все функционирует, и в процессе работы ты понимаешь, с какими собаками ты готов работать или не готов. Даже если у тебя был свой питомец, док-ситер — это другое. Потому что твой питомец, он стабилен, он удобен для тебя, а к тебе на передержку могут приезжать абсолютно разные по характеру собаки, бывают проблемные, бывают те, с которыми ты легко находишь общий язык. Тут тоже это нужно понимать и учитывать.
Что нужно, чтобы попасть в агентство?
Ну, в каждом агентстве по-разному. Туда, куда устраивалась я, нужно было просто заполнить анкету, после чего менеджер меня добавила в чат, где уже скидывали вакансии на выгул, на передержку, и я спокойно брала, как бы, задание. В других агентствах я знаю, что там обязательно пройти обучение, прежде чем приступить к работе.
Так, а какие-то, вот ты говоришь, заполнить анкету, какие-то есть требования, выслуга лет жизни с собакой или хотя бы с попугайчиком, ну, в общем, как это устроено?
Обязательно берут людей от 18+, потому что это уровень ответственности. Спрашивают про опыт, наличие судимости, опыт взаимодействия с собаками преимущественно, с другими животными тоже, да. Если у человека есть собака, то это большой плюс в его сторону. Но также есть люди, у которых их не было, но не очень хотят развиваться в этой сфере. Возможно, они где-то брали в волонтерских центрах брали собак на выгулы.
И ты считаешь, что, в общем, опыт, конечно, нужен?
Я считаю, что опыт важен, но если брать еще обучение, обучение в разы важнее, чем опыт, потому что даже опытный собачник, у которого была своя собака, может не сориентироваться в какой-то проблемной ситуации, поскольку собаки очень быстро меняются, и могут случаться разные конфузы на выгулах, на передержке. У нас было несколько неприятных историй, когда мы просто теряли клиентов, потому что у опытного выгульщика не было достаточных знаний для того, чтобы решить ситуацию на прогулке. К нам пришел новый клиент, он рассматривал выгулы на постоянной основе, но в первый же день, когда поехала девочка-выгульщица, она не справилась с выгулом в том плане, что для собаки это стресс, и ей было сложно отойти от привычного места, то есть, получается, от подъезда, ей было сложно отойти, а поскольку у ситра не было достаточных знаний для того, чтобы как-то ее к себе подозвать, подтянуть, она вот вместе с ней ходила вокруг да около подъезда, и когда мы присылали отчет хозяйке, честно говоря, у меня тоже волосы стали дыбом, потому что я не понимаю абсолютно, за что хозяйка заплатила деньги, когда на протяжении часа фактически собака тупо просидела около подъезда.
Вот очень обучение все-таки интересует. Что, как оно выглядит хотя бы в общих чертах?
В крупных агентствах обучение проходит в несколько этапов. Это онлайн-обучение, где тебе рассказывают теорию, и обязательно очная встреча с собаками, когда ты встречаешься и показываешь как бы свои навыки, умения. Какие-то ситуации создаются, из которых ты должен найти решение. Вот. Мы сейчас тоже стремимся к этому. У нас вот буквально завтра предстоит очная часть обучения. Будем знакомиться, создавать костяк внутри агентства.
Тоже можешь какие, может быть, примеры какие-то, там, что там объясняют, собственно?
Если говорить про онлайн-часть, то там идет поведение собаки, объясняют, какой знак, какой жест, что означает, когда она напугана, когда она заинтересована, да, то есть она там ожидает, допустим, то есть ей там понравилась какая-то собака, и вот она ждет, пока к ней собака подойдет познакомиться, или наоборот, она боится, поджимает хвост. Ну, вот какие-то такие базовые вещи именно в поведении собаки. Рассказывают про команды обязательно, какими командами можно занять собаку. Если собака перевозбудилась, очень помогает снять стресс именно упражнения мозговой деятельности какие-то, то есть команды в основном. Ну и в целом, как нужно взаимодействовать с клиентами, как нужно, там, грубо говоря, относиться к чужим вещам, если ты приходишь в квартиру к чужому человеку, как нужно забирать собаку на выгул. Ну, такие основные базовые моменты.
Вернемся к поиску клиентов. Какие есть альтернативы, кроме Авито, и что вообще писать в объявлении? Или как? Или ты ищешь человека уже, который дал объявление, что ему нужен выгульщик? Как себя правильно подать? Может быть, нужны какие-нибудь особенные фотографии с собаками?
Так, ну, особенных фотографий с собаками не нужно, но как минимум какие-то фотографии должны быть, которые подтверждают ваш опыт. В объявлении в своем или когда вы присылаете резюме другому человеку, конечно, важно указать опыт вашего взаимодействия. Если вы проходили какие-то курсы, возможно, какое-то обучение, это тоже сыграет вам на руку. Вот. И любовь к животным, конечно, это очень важно. А на Авито есть, да, услуги для животных. Если мы продвигаемся там через Инстаграм.
Инстаграм принадлежит компании Мета, которая в Российской Федерации признана экстремистской и запрещена.
То это в шапке мы пишем ситинг, выгулы, передержка. Если мы ищем услуги там на HeadHunter, кому-то, грубо говоря, оказываем услугу, то тоже там, грубо говоря, можно написать там выгулы, передержка и откликнуться на объявление.
А ты сравнивала, где эффективней?
Эффективнее всего идет на Авито, хотя вот в последнее время у нас очень стреляет Инстаграм, потому что мы его хорошо раскрутили. И вот сейчас из Инстаграма больше людей стало приходить, чем с Авито.
Традиционно прервемся, чтобы перенестись в мир будущего финансов и денег. Наверное, людям, которые жили 100 лет назад, было тяжело представить, что отправлять друг другу деньги можно будет парой нажатий на прямоугольной штуке, помещающейся в карман. А людям из 2020 года было сложно представить, что этого уже не будет. И ты будешь бегать по офисам с золотой короной от Тбилиси.
При этом физические офисы банков пока тоже никуда не делись, они есть в любом городе, но, наверное, в будущем их количество будет сокращаться, и со временем офисы исчезнут совсем. Ну или, может быть, мы будем ходить в офисы уже в метавселенной. В общем, мы, как обычно, задали этот вопрос нашему эксперту.
Добрый день. Меня зовут Василий Михайлович Солодков. Я директор Банковского института НИУШЭ. Если брать просто вот процесс линейно, то что мы видим? Что количество людей, которым проще работать с компьютером, их удельный вес постоянно растет. Что очевидно, им банки вот для обычных услуг будут, наверное, не нужны. Традиционно банки использовались теми людьми, которые, ну, во-первых, не совсем дружили с самыми различными интерфейсами. Это первый вопрос. Второй вопрос, понимаете, он тоже на самом деле важный. Это прежде чем ввязываться в какое-то дело, надо посмотреть в глаза своему партнеру. Когда вы это все оформляете через банковский кабинет, то там ничьих глаз нет. Я думаю, что эта проблема, она никуда не исчезнет, она останется. Это можно сравнить, грубо говоря, с тем, что предрекали театром, что предрекали кинотеатром. То есть говорить о том, что полностью банки будут заменены каким-то цифровым продуктом, с моей точки зрения, это маловероятно. Хотя технологически можно это сделать. Более того, технологически, допустим, сейчас можно сделать так, чтобы у нас вообще банков не было по-хорошему. Все функции, допустим, передать цифровому рублю, а эмитентам цифрового рубля у нас с вами будет центральный банк. Это будет гипермонополизм, а гипермонополизм, он, как правило, всегда заканчивается плохо. Но технически это, да, это уже можно сделать сейчас.
Уже сейчас большая часть банковских операций можно совершать лежа на диване или на кровати. Я вот, кстати, так и делаю. Например, открыть накопительный альфа-счет, который поможет сохранить свои сбережения. Пополнять этот счет и снимать с него деньги можно в любое время и в любом месте. Причем вы можете увеличивать процентную ставку, активно пользуясь продуктами альфа.
Максимальная ставка 9,5% годовых. Ссылка на альфа-счет в описании эпизода. И главное, не забывайте про конкурс, который мы проводим вместе с Альфа-банком. Вы можете получить 15 тысяч рублей. Это как за полмесяца докситинга примерно. Если напишите нам на почту или в Telegram и предложите, какой новый полезный продукт или сервис банки могли бы ввести уже прямо сейчас. Вот вы сегодня напишите, а завтра уже в вашем банковском приложении. Контакты, куда писать, тоже есть в описании эпизода. Давай, может быть, про самих клиентов поговорим немножко. Вообще, кто они такие и действительно, что от них ждать?
Пару пушистых клиентов.
Ну, вообще, собаки, конечно, бывают разные. Да, необходимо узнавать как можно больше об особенностях питомца. Мы пришли к тому, что сделали анкету, в которой прописали более 20 вопросов о всех проблемных ситуациях, которые могут возникнуть на выгуле. Как может питомец вести себя дома, грызет ли он мебель или какие-то вещи. В общем, очень подробно это все рассказывается. Прежде чем согласовывать услугу, нужно понимать, с кем ты идешь работать. Если ты хрупкая девушка, то ты не сможешь удержать там, не знаю, 30 кг. килограммового конокорса. Поэтому это все очень важно. Первое время, когда я начинала работать на Авито, у меня не было такой анкеты, и поэтому я брала фактически всех подряд, и было достаточно сложно, потому что возникали разные казусы, о которых меня не предупреждали, но я с ними благополучно справлялась. Мы находили вместе решение с хозяйкой или хозяином.
Например?
Собака могла что-то съесть не то, и ее рвало, или собака могла по приезде там дома сходить в туалет, потому что там меня не предупредили, что с ней нужно погулять, с ней не гуляли. Вот она приехала, с ней еще не гуляли. Была такая ситуация, когда ко мне приезжал самоед, и это было лето, очень жарко, самоед все время находился на балконе.
Самоед, прости, это порода
такая? Самоед — это, да. Собака классная, большая.
Белая пушистая собака, как медведь.
Да. Ага, я подписана, окей, на хорошо, пару понял. Таких.
Самоеду было очень жарко в квартире, он фактически все время проводил на балконе. На ночь было прохладно, мы закрывали балкон, но я не понимала, почему, когда я захожу утром на балкон, я вижу какую-то лужу. Оказалось, что поскольку я закрывала ее на балконе, она не могла выйти попить воды, и она таким способом удовлетворяла жажду. Я долгое время не могла понять, что же не так, почему же она ходит постоянно в туалет. Мы же с ней хорошо гуляем, у нее со здоровьем все хорошо. И вот в какой-то момент, когда это прям при мне случилось, я увидела, как она стала пить. Я, конечно, была немного в шоке, но потом я поняла, что вот она так удовлетворяет свою жажду.
Я сейчас тоже немного в шоке от этой истории.
Бедная собачка. Понятно, хорошо, окей. Но да, вот хотелось все-таки еще чуть уточнить по поводу анкет. Ну, понятно, надо понять раз, там, породу, размер собаки, да? Как-то можно ли спрашивать про характер? Я просто предполагаю, что любой хозяин скажет, ой, она у меня самая спокойная, самая милая, прекрасная собачка.
Нет, Лев, я могу сказать, что моя кошка была просто исчадием ада.
Про кошек так можно сказать. А про собачки всегда самые милые.
Но я ее очень любила все равно.
Ну, как правило, если ты задаешь вопрос, то хозяин может указать, что действительно там собака может подбирать мусор на улице, или собака может проявлять агрессию к соседям, то есть лаять на них, когда они мимо проходят. У меня не было такого, чтобы кто-то скрывал, что собака там что-то делает или не делает, потому что я как ситер, и мне это нужно для того, чтобы найти более грамотный подход с собакой. И хозяева это тоже прекрасно понимают. Если мы говорим про анкету, то несколько пунктов, которые действительно важно узнать, это порода, окрас, пол, возраст, вес, какие-то операции, заболевания, обязательное описание особенностей питомца, может быть, какие-то шрамики есть. Если есть опыт разлуки с хозяином, тоже прописать обязательно, чтобы понимать, как лучше взаимодействовать с питомцем. Особенности характера, что любит, что не любит, знание команд, отношение к людям или к другим животным, вредные привычки, вот то, что я говорила, может, есть мусор. И в основном такие организационные моменты, количество выгулов в день, особенности выгула, рацион, как питается собака, как ведет себя в одиночестве и адрес. Это для выгула.
А зачем спрашивать про окрас и шрамики?
Я почему-то подумал, что это как в каршеринге, что, знаешь, как нужно перед тем, как взять, осмотреть на предмет повреждений, чтобы потом, если новые появились, как бы что можно было разобраться, так сказать, откуда что появилось.
Конечно, конечно, это в том числе, чтобы потом хозяин в случае чего не переобулся, не сказал, а что это за шрам у моей собаки, это вы?
Что нам нужно знать про хозяина? И нужно ли вообще что-то знать про хозяина?
Честно говоря, я не вижу необходимости знать что-то про хозяина. Конечно, есть некоторые переживания, что, возможно, привезут, оставят собаку и не заберут. Ну, я предполагаю, что бывает, но, честно говоря, за мою практику не было. Единственное, когда привозят собак на ситинг, мы уточняем адрес, где проживают они, то есть там номер дома, квартира.
Куда вернуть, в общем, если что?
Да, да, если что, куда можно вернуть. И номер телефона, и несколько запасных номеров телефона, куда можно позвонить в экстренной ситуации, если хозяин будет недоступен.
Хорошо, просто из твоего опыта ты как-то присматриваешься к тому, что вот этот спокойный хозяин, а этот тревожный, он будет каждые 15 минут спрашивать, как дела. А вот этот вообще с ним лучше не связываться. Вот какие-то такие есть истории?
Честно говоря, у меня таких историй не было, чтобы мне прям каждые 15 минут названивали и спрашивали, а как там дела с моим пёсиком? А как дела у моего котика? Ну, такого, правда, не было на моей практике. Все хозяева относятся с пониманием к твоей работе. Есть время, когда я отчитываюсь, это утро и вечер, после утренней и вечерней прогулки. Все, как правило, спокойно дожидаются этого времени. И тем более, когда хозяева отдают питомцев на передержку, они же тоже куда-то уезжают, они тоже отдыхают. И
не до этого им, короче.
Да, да.
Понятно.
А какие есть вообще какие-то негативные стороны? Вот ты сказала, что у тебя был какой-то плохой опыт с агентством. К чему нужно быть готовым и как этого избежать?
Если мы говорим про взаимодействие с агентством, то тут нужно понимать условия работы, на которые вы соглашаетесь. В моем случае я проработала 2 или 3 месяца, у меня не возникало никаких проблемных ситуаций, но вот последняя, после которой я ушла, я вам сейчас о ней расскажу. На передержку должны были привезти собаку, со мной согласовали ситинг за 2 недели до передержки, и сначала не было никаких вопросов, но по истечении недели оказалось, что это не просто собака на ситинг, это еще и дополнительная услуга, как бы занятие с кинологом, на которые я вместе с собакой должна ходить. То есть помимо утренних и вечерних выгулов добавляется еще дополнительная нагрузка. Я была, честно говоря, в шоке, потому что мне никто об этом не писал, не предупреждал. Просто так взять и как бы выделить из своей жизни дополнительное время, это тоже дорогого стоит. Но тогда сгладили углы, и я закрыла на это глаза. Но еще через неделю, буквально за пару дней до ситинга, выяснилось, что это собака щенячьего возраста, примерно там от 8 месяцев до 1 года и 2 месяцев, такое самое озорное время у собаки, когда она уже не только ходит там, грубо говоря, на пеленку дома и ест, а когда она уже начинает исследовать территорию вокруг, когда она может погрызть что-то, когда она может что-то съесть. И меня это, конечно, удивило еще больше, но я тоже закрыла на все это глаза. Менеджер очень хорошо сгладила углы, и я пошла навстречу. Тем более там уже было буквально за 1-2 до ситинга, как-то тоже не хотелось подставлять. Первое время на ситинге действительно не возникало никаких вопросов, все было хорошо. Конечно, возникали там какие-то нюансы, но на них можно было закрыть глаза, потому что собака — это живое существо, как бы как у нас у всех случаются какие-то казусы. Но после недели ситинга собака освоилась, она адаптировалась, стала чувствовать себя комфортно, и она стала подгрызать дома вещи.
У тебя дома?
Да, она стала подгрызать у меня дома вещи, и это было не из разряда того, что у нас разбросаны по всей квартире вещи, и я говорю, да, молодец, продолжай, круто получается. Это было так, что я не видела этого, либо это происходило в тот момент, когда меня не было рядом. И если там на погрызанный вантус можно закрыть глаза или на какие-то такие незначительные бытовые вещи, то когда погрызли тапочки моего молодого человека, какие-то брендовые, и он возмутился, и тогда возмутилась уже тоже я, потому что это показалось как бы too much. Это не та вещь, которая просто так валяется, она используется в быту, и убрать их просто, ну, как бы нельзя. Ну, как ты их уберешь, ты ходишь...
Ну да, но тут вопрос, конечно, не в тапочках, а то, что это щенок, потому что, как, в общем... как бы щенок сразу предполагает такие риски. Да. Тапочки еще ничего. У меня моя собака, когда она была щенком, оторвала линолеум от половины квартиры. Вот это было... Вот это было весело. Да.
Возвращаясь к истории, я стала задавать вопросы владельцу агентство, почему так происходит и кто будет это возмещать. На что она мне сказала, что в начале сотрудничества менеджер мне должна была скинуть договор о условиях работы, который почему-то прошел мимо меня, и мне никто его не скинул. Единственное, что мне прислали, это какие-то внутренние условия работы, но договор, что я отвечаю за то-то-то, агентство отвечает за то-то-то, такого не было. И, конечно, когда я прочитала этот договор, я была просто в шоке, потому что там было более 10 пунктов, что должна делать я и за что несу я ответственность, и лишь один пункт, за что несет ответственность агентство, это за финансовую составляющую, да, то есть только оплачивают мою работу. Я была этим возмущена, я написала владельце, что, к сожалению, я не смогу продолжать как бы с вами сотрудничество, и задним числом договор я подписывать не буду, после чего я согласовала с менеджером оплату за проделанную работу и возмещение погрызанных вещей, и в тот же день у меня забрали собаку, я прекратила сотрудничать с этим агентством.
А,
у меня...
то есть за тапочки все-таки заплатили при этом?
Да, конечно, я вытребовала, потому что я бы не отдала просто собаку, мне кажется, это как-то несправедливо, вот так вот все задним числом. Круто, что они клиент-ориентированы, но не круто, что нет никакой ответственности за ситера.
Тогда из этого я же какой делаю вывод? Что если идешь с агентством, смотри договор, сразу проси, там, подписывай. Если ты сам по себе, то, соответственно, все риски на тебе тоже.
Риски на тебе, но ты устанавливаешь свои правила. То есть, когда ты берешь собаку, ты обговариваешь. Я беру ответственность за жизнь вашей собаки, но если она мне что-то погрызет или повредит дома, то вы компенсируете из своих личных средств.
Угу. А как хозяева спокойно на это идут?
После того, как я ушла из агентства, было несколько клиентов, некоторые относились спокойно, с пониманием, потому что они знали, что их питомец ничего не грызет, он находится уже в таком взрослом возрасте, когда в целом он дома в основном спит. Вот. И была еще одна такая неприятная ситуация, честно говоря, мне до сих пор за нее стыдно, я потом объясню, почему. Я уехала на пары, собака осталась дома, и по приезде домой я обнаружила, что задвижка, которая закрывается только изнутри, она защелкнута, и я буквально не могу попасть домой.
Ой, ужас. Ой. Какой, кошмар.
Да, так. Ой, это было просто что-то с чем-то, потому что собачка тоже сама по себе была достаточно беспокойная, меня предупреждали заранее, и я понимала, на что я иду. Но что произойдет ситуация с задвижкой, я, конечно, не ожидала, не была к этому готова.
То есть она закрыла ее, просто прыгнула на дверь и закрыла?
Да, собака была достаточно большая, она как-то лапами прокрутила задвижку, и я не могла попасть домой. Сначала я пыталась решить этот вопрос подручными способами, но в итоге приехал специалист, который уже вскрыл дверь. Я провела под дверью около 5 часов, и специалист за свою работу взял около 5000 рублей, которые, конечно, я, ну, не потребовала, я огласила это хозяйке, я попросила у нее скинуть хотя бы часть, она мне полностью возместила. Но мне, честно говоря, до сих пор стыдно, потому что я смотрю на ситуацию как бы с ее стороны, и мне почему-то кажется, что я обманула, что такой ситуации не было, что я просто взяла как бы с нее халявные деньги.
С щенками есть сложность, да, что все могут погрызть, и вообще малоконтролируемые, и надо когда-то вещи убирать там и так далее. Какие еще там со среднего возраста, может быть, наоборот, с пожилыми?
У меня недавно была пожилая собака на передержке. Это было самое милейшее существо с абсолютно добрыми глазами, и вот до сих пор собака засела у меня в сердце, я прям вспоминаю, у меня тепло так на душе. Так что с пожилыми не могу сказать, что возникают какие-то вопросы, потому что они много спят, едят.
Хорошо, ну какие-нибудь там, не знаю, тоже очевидные, типа бойцовая собака, какой-нибудь бойцовой породы, гарантированные проблемы, лучше без опыта не соваться, например.
Ну, я не могу так сказать, потому что по своему личному опыту я убедилась, что с большими собаками занимаются больше, чем с маленькими. И с большими собаками проще найти какой-то общий язык, потому что они обучены командам, они тебя больше понимают лучше, потому что с ними больше занимаются. С маленькими все же чуть посложнее, потому что они сами по себе, командам их особо не учат, потому что существует такой стереотип, что если маленькая собака, с ней не нужно заниматься, она не может причинить вреда человеку. Но это не так.
Нервам может причинить вреда очень много, это точно.
Да, конечно. Если говорить про какие-то издержки, это может быть что угодно, начиная от бардака в квартире, заканчивая там компенсацией похода к ветеринару, если что-то произойдет на выгуле. У меня еще была такая очень интересная ситуация. Я тоже тогда только начинала работать, выкладывала свое объявление на Авито, и мне позвонила девушка. Она попросила меня приехать в Москва-Сити, оказать услугу догняни, но загвоздка была в том, что собаке нужно было помогать экулировать.
О, Господи!
У них были особенные условия содержания собаки, у собаки была отдельная своя комната, куча игрушек. Они очень любили, это был далматинец, они очень любили своего питомца, они не хотели его кастрировать, потому что видели в нем как бы себе равного, как родного питомца. Вот, и у них специально было как бы специальные перчаточки, и они этим занимались. После этого случая я уже...
Мне даже в голову не могло это прийти.
Все это время я молчала, я пыталась осознать, это вообще что.
Хорошо, давай я тоже попробую это немножко экстраполировать, что, грубо говоря, бывают странные просьбы хозяев.
Да, бывает.
Экстраполировать.
Ну, вот... Может быть, чуть менее экстремальное, но более распространенное. Не знаю, пожалуйста, кормите моего шпица только икрой. Но ни в коем случае не ешьте ее сами. Что-нибудь такое.
Нет, я вот хотела добавить еще к той ситуации, что я после этого случая перешерстила весь интернет, и в действительности, да, такое бывает, это нормально, но, как правило, когда заводят кобелей, их либо кастрируют, либо не кастрируют, если это нужно для вязки, да, чтобы делать
потом
потомство.
Ну да, для разведения, да.
В остальных случаях я настоятельно рекомендую кастрировать питомцев и стерилизовать, потому что питомец сам по себе мучается от этого, у него гормоны, у него потребности, и ему самому же хуже, он постоянно перевозбужден, и он не понимает, куда девать эту энергию. И тут как бы два варианта. Либо вы помогаете ему решить его проблему, либо решаете ее на корню сразу. Некоторые питомцев своих кормят натуральными продуктами, то есть свежим мясом. Тебе привозят свежее мясо в морозилку, ты его бросаешь. Когда кормишь, его размораживаешь. То есть это не просто корм.
Ну, то есть, короче, надо приготовить еду собаке.
Да, некоторые просят варить каши. Такое тоже у меня спрашивали, но не было такого опыта.
Но есть ли какие-то кейсы, за которые вот тебя описывают собаку, и ты понимаешь, что лучше не браться, что будут проблемы?
Я не могу сказать, что есть какие-то прям супербойцовские породы, которых невозможно брать на передержку, которых невозможно брать на выгул, потому что они себя как-то неадекватно ведут. Нет, такого не бывает. Я делю собак на, грубо говоря, сторожевых. Это те собаки, которые дома находятся, как не в квартире, а именно дома. Получается, они охраняют территорию. И с ними в квартире действительно может быть тяжело, потому что они выполняют функцию защитника. А те собаки, которых берут домой в качестве там еще одного члена семьи, как правило, ну, они и выполняют эту функцию очень любвеобильные и ласковые питомцы, даже если они выглядят как-то грозно, в душе они лапочки и зайчики. К любой собаке можно найти подход, возможно, на первом знакомстве там как-то рыкнет или не так посмотрит, но в дальнейшем ты находишь подход к каждой собаке. Конечно, еще важно уметь поставить себя выше собаки, но не запугать ее. Вот у меня сейчас с этим не совсем стабильно всегда получается, потому что никогда не могу найти вот эту вот золотую середину. В том плане, что я очень по-доброму всегда отношусь к питомцам. Для меня это всегда котики, зайчики и лапочки. Даже там собачка — это зайчик чудесный, прекрасный. Я не могу, обожаю просто всем сердцем. И вот я порой не могу поставить их на место. То есть, ну, мне жалко. Я думаю, ну, это же собака, ну, что с нее взять? Понятно, почему она это сделала. Ну, что вот ее ругать?
А с кем еще можно сидеть, кроме собак? Может быть, с кошками, хомяками, попугаем?
Сидеть можно в целом с любыми животными, можно сидеть и с кошками, и с попугаями, и со змеями. Если это какие-то экзотические животные, понятное дело, что оплата там идет немножко выше, но я не могу сориентировать, потому что я в этой сфере не развиваюсь. У нас есть подразделение, это ситинг собак, ситинг кошек и, получается, придержка домашних животных, которые находятся в клетках, там попугаи, мышки, крыски. За них просто меньше ответственности, поэтому финансовая составляющая тоже меньше. И, как правило, таких животных можно оставить на пару дней дома, спокойно насыпать там кучу корма, налить большую миску воды, и они спокойно 1-2 дня без хозяина могут пережить, чего нельзя сказать про собак. Основная головная боль у клиентов, у кого есть собаки, это именно выгулы, потому что на время отъезда, если они даже пропустят один выгул, это будет очень критично, и это существенно скажется как на состоянии квартиры, так и на питомце в целом.
И да, на всеобщем настроении и нервах, понятно. В этом сезоне мы говорим о халтурах и разных других подработках. Но понятно, что жить только ими без основной работы будет, ну, мягко говоря, затруднительно, если только у вас этих халтур не 5 штук в день разных. Тогда вы это уже не халтура, а вы называетесь умным словом фрилансер. Но если все-таки вам нужна основная работа, а я думаю, что это так, мы советуем вам слушать не только нас, но и подкаст «Собес» от наших друзей из студии «Либо-либо». В нем Кира Кузьменко, IT-рекрутер с 15-летним стажем, говорит с гостями о том, как сейчас искать работу. Ну, в первую очередь, конечно, в IT. Я этот подкаст слушал, он классный, очень полезный. Много полезного для себя там узнал, как раз пока искал работу весь минувший год. Так что и вам лично от души советую.
Например, в первом эпизоде Кира собрала лайфхаки о том, как использовать социальную сеть LinkedIn для поиска работы. Там вам расскажут, нужно ли собирать рекомендации от людей, с которыми вы работали, обязательно ли добавляться в друзья к 1000 пользователей, мой вариант, чтобы рекрутеры тебя заметили. Спойлер, кстати, нет, не надо так делать.
Да? Ой, черт.
Да.
Больше не буду, хорошо.
Я тоже отпишусь от всех.
Ну, чтобы ответить на эти вопросы и разобраться, что действительно делает ваш профиль заметнее, Кира поговорила с продакт-менеджером из самого LinkedIn. О, боже мой.
Это круто.
Это прямо из самого сердца информация. Этот выпуск я не слышал, но, впрочем, я и сам теперь кунг-фу-мастер по LinkedIn, ну или, по крайней мере, подающий надежды. Послушайте этот и другие выпуски подкаста «Собес» вы можете по ссылке, где, конечно, в описании эпизода.
Ну что, давайте про деньги наконец-то. Сколько на всем этом можно заработать в среднем в месяц, если и сколько времени нужно уделять?
Так, ну я вот вчера думала, в среднем в месяц сколько может выйти, но тут важно понимать, что все зависит исключительно от тебя, поскольку оплата труда сдельная, то как посеешь, так и пожнешь, как говорится. Поэтому...
Ну давай, давай по сделке, грубо говоря. Вот выгульщик, док-ситинг и док-няня.
Средняя оплата выгула получасового 200 рублей на рынке, выгул часовой 300 рублей, док-ситинг 500 рублей в день, док-няня 300 рублей в час. Если сутки, то это 1500, ну, плюс-минус. Это такая средняя цена на рынке. Вот, и там уже в зависимости от того, как вы можете в свой график это все вписывать. И дополнительно к этому вы можете еще как бы профессионально сами дополнительно развиваться, то есть быть не просто ситером, а брать, допустим, собак к себе на передержку, как на какую-то воспитательную программу, да, чтобы научить определенным командам. Или если это выгул, то мы берем не просто на выгул, чтобы погулять, понюхаться с другими хвостиками, да, свои нужды удовлетворить. Это может быть какая-то дрессировка, за что можно дополнительно сверху получать деньги. Это есть как и в агентствах тоже, да, если у вас есть какие-то пройденные курсы, вам могут предложить вакансию выгульщика с дрессурой, это называется, как выгул с дрессурой. Если вы самостоятельно в этой сфере развиваетесь, то как бы вы можете сами устанавливать прайс.
И какой там порядок?
Если мы говорим про агентство, ну, примерно там плюс 300 рублей, возможно, за выгул, за передержку.
С дрессировкой, грубо говоря, да?
Да, да, да.
Какая-то наценка, опять же, там, за размер собаки, за сложность собаки.
За экзотические услуги.
Да, за экзотические услуги, да.
Кроме дрессировки, может на цену еще влиять какие-то нерядовые ситуации. Вот на моем опыте это была только одна такая экзотическая прям совсем. Грубо говоря, можно еще отвезти собаку к грумеру или к ветеринару. Это тоже дополнительная составляющая финансовая. Потом можно еще подстричь когти, помыть самому собаку. Да? То есть это тоже платно, сверху оплачивается и обговаривается с клиентом.
Но вот эта базовая ставка как бы касательно самой услуги, да, базовой, она не меняется ни в зависимости от того, только ты начал, или ты 10 лет уже с собаками гуляешь, или там не зависит от самой собаки, да, ее вида, возраста или еще чего-то. В этом смысле это не влияет. Только какие-то дополнительные услуги.
Если мы говорим про агентство, то ценообразование исходит из того, что ты должен определенное количество раз с собакой гулять. Если эта собака, с которой гулять не нужно, то у нее оплата идет, допустим, как за кошку, потому что она дома ходит, грубо говоря, на пеленку. Поэтому тут уже лично для меня, как для основателя агентства, я не вижу никакой причины менять стоимость большой собаки или маленькой, потому что у человека тратятся ресурсы для того, чтобы осуществить выгул. Если мы говорим про какое-то свободное личное плавание, то я видела множество анкет, где люди действительно указывают разные цены для разных пород, для разной весовой категории. Я их понимаю, как бы это их право, кому как удобнее. Если говорить про агентство, то в некоторых агентствах осуществляют доплату за праздники, возможно, номинируют лучших сотрудников месяца.
Еще есть у меня вопрос, обращаясь назад, вот именно про док-няню. Это же удивительная возможность пожить в каких-то удивительных местах, и тебе еще и платят за это.
Да, абсолютно верно. Я считаю, что это отличная возможность для тех, кто работает дистанционно, получать деньги и находиться в разных местах с собаками. Ну, в целом, совмещать приятное с полезным. У нас недавно был клиент, девушка искала док-няню для того, чтобы 4 дня в неделю жить на даче где-то в Подмосковье глубоко-глубоко. Вот, получается, 2 борзые собаки, дача, свежий воздух, и тебе еще дают овощи с огорода.
Пока ты работала сама, все-таки в итоге в среднем, да, учитывая, что ты еще там, да, работала или училась, ну, то есть это все-таки была какая-то дополнительная, насколько я понимаю, история, не основное твое время. Сколько ты в итоге зарабатывала, сколько у тебя получалось примерно?
Пока я работала в агентстве, я получала примерно 10-12 тысяч, учитывая, что моя занятость была примерно чуть больше половины месяца. Ну, то есть я не брала прям подряд собак, потому что нужно тоже отдыхать. Если сразу с одного на другого переключаться питомцы, это тяжело.
Это в смысле половины месяца передержки, да, у тебя кто-то жил?
Ну, по-разному. Могли привести собаку на 3 дня, могли привести собаку на 7 дней. Но я старалась брать перерывы между собаками. И вот если мы считаем по количеству дней, ну, примерно там, может быть, 16-18 дней, вот у меня выходило 10-12 тысяч в среднем.
Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, если весь месяц занимать, то это там 20-25 тысяч. Тысяч вполне реалистичная цифра, достижимая.
Да, конечно.
Слушай, вот еще важный технический момент, который хотел уточнить. Это свои животные. Вот если у тебя своя собака или кошка или что-то, вообще там, не знаю, может, это вообще не принято тогда там, да, брать чужих животных на передержку, или наоборот, это лучше?
Всегда по-разному. Некоторые животные хорошо социализированы, и хозяева дают добро, положительно относятся к тому, чтобы во время ситинга у, получается, сотрудника было еще свое животное, там кошка или собака. У некоторых, у клиентов, у которых собаки не социализированы, которые агрессивно настроены к другим питомцам, они, конечно, просят индивидуальную передержку. Мы, конечно, больше фокусируемся на тех сотрудниках, кто может взять индивидуальную передержку, но у нас и также есть много сотрудников, которые учатся на кинологов, и они, ну, просто не могут не иметь собаку, потому что это их профессиональная деятельность, и они напрямую с этим связаны и подвязаны.
Угу. А если, все никак не остановлюсь, какие-то кейсы таких, ну, вполне открытых или, может быть, скрытых, ну, типа приютов, когда взяли 10 собак на передержку одновременно, и вот у тебя в день там уже сколько? 5 тысяч, грубо говоря.
Ну, на самом деле, я бы не рекомендовала так делать, потому что каждой собаке нужно личное пространство. Если у вас трехкомнатная квартира, это еще можно представить. Но это получается какая-то борьба за внимание. Собака находится и так в стрессе, потому что для нее это новые люди, новое место, ей нужно адаптироваться как-то. Вот, и если брать прям совсем много собак, и которые тоже находятся в таком стрессе, они могут просто банально друг на друга агрессировать, и может произойти не совсем приятная ситуация. Поэтому я бы не рекомендовала брать там больше 2 собак, даже если у вас есть место, где их можно разместить по отдельности.
Спасибо тебе, Марина, большое. Удачи твоему агентству, твоим клиентам-собакам, твоим клиентам-хозяевам и твоим сотрудникам. Надеюсь, что все будет классно.
Спасибо, пока-пока.
Пока.
Ну что, Саша, я под большим впечатлением.
Я тоже, если честно. Под огромным. И ты знаешь, почему?
Но даже помимо этой пикантной истории, в целом какой-то целый отдельный мир.
Ну, ты знаешь, мир какой-то, он не такой милый, как я думала. Вначале-то я прям уже собиралась искать тут щеночка и сидеть с ним. А теперь я поняла, что это не так просто. Но, может быть, сказывается то, что у меня нет опыта с собаками, и меня такие сложности пугают. А ты?
Меня не пугает совершенно. Я собак очень люблю и вообще сам подумываю о том, чтобы ее завести. Вообще меня не пугает ничего. Я это воспринимаю как некоторые бытовые мелкие проблемы, которые понятно, как решать.
В общем, кажется, что док-ситинг и прочие док-штуки — это не для всех, но кажется, что если у вас есть собака, и вы прям любите это будет очень приятной подработкой.
Мы будем потихонечку с вами прощаться, но прежде чем мы попрощаемся, мы напомним вам, что партнер калькулятора в этом сезоне – это Альфа-банк. И Альфа-банк предлагает быстро и удобно копить деньги с помощью Альфа-счета. Обязательно загляните в описание эпизода, там есть ссылка на этот классный продукт.
А также обязательно подписывайтесь на нас, слушайте подкаст на удобной аудиоплатформе и делитесь им с друзьями. Они вам скажут спасибо, что вы им подкинули идейку, как заработать.
Ставьте оценки и пишите комментарии на платформах, чтобы о нас узнал как можно больше слушателей. А еще пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio, в телеграм-аккаунт «Техника речи», если хотите поделиться своим мнением или предложить тему эпизода. А еще мы там ищем теперь гостей на самые удивительные подработки, халтуры и способы заработать. И наверняка у вас тоже есть какой-то удивительный способ, или вы готовы стать нашим героем. В общем, загляните в наш телеграм-аккаунт и посмотрите, и вообще подпишитесь на него обязательно. Все эти контакты вы можете найти в описании этого выпуска.
А над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. До скорого!
Всем пока!